«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, действительно пятница вечер, да и пятница непростая, хочется сказать, как в известной сказке, золотая, потому что я в студии не одна, но угадайте, кто со мной может находиться. Меня зовут Татьяна Ладяева, а Дмитрий Пучков сегодня в Москве, поэтому...
Пробрался,
до дождя успели, да? Из Петербурга нам его, значит, привезли, да, вот этот вот ураган.
Легкое охлаждение.
Ну, правда, после жары самое то. Слушайте, ну и где еще сегодня было жарко? Мне кажется, сегодня в Кремле тоже по-своему так было жарковато, насыщенно. Потому что Виктор Орбан абсолютно неожиданно для всех, журналисты тоже не знали, были также удивлены, приехал, собственно говоря, в Москву после того, как был в Киеве, вот решил тоже приехать. Кстати, самое смешное, то, как в Киеве, мне кажется, сегодня отреагировали, там тут же говорят, украинский МИД возмущен визитом Орбана в Москву, потому что не согласовали с Киевом.
Ой.
Должны были.
Кто такие? Хочется поинтересоваться.
Но самое главное, как нам воспринимать этот визит, вот такую череду визитов
нормально,
получается?
Абсолютно нормально. То есть любая война заканчивается миром, и чем быстрее этот мир наступит, тем лучше. Тут главное не сдавать своих позиций, не поддаваться ни на какие уговоры. У нас вот такие требования, их надо выполнять. Кто при этом выступает посредником, ну что-то как-то, мы же помним, как в Турцию ездили, например, мы помним, как при обмене пленных активное участие принимает, например, Саудовская Аравия. Должен быть все время некий посредник. Ну, гражданин Орбан, он, в моем понимании, он в первую очередь про свою Венгрию заботится, а не о том, чтобы там прекратить какую-то войну. Его судьба своего народа и своей страны интересует. Поэтому, ну, он и так активно выступает. Это, конечно, то, что сегодня произошло, это вообще неожиданность для всех. Ну, для граждан, естественно, все это
не,
там...
Не, ну, понятно, что в Кремле знали, да, там еще в среду, да, как-то это все, да, было согласовано, но это была инициатива Орбана приехать,
да,
это
да,
не мы
да,
его позвали
да,
к себе, да.
Ну, а что? А что плохого в том, чтобы выступить миротворцем? То, что ряд одержимых войной граждан его за это будет ненавидеть, ну, никаких сомнений. Тут, опять-таки, чисто для понимания граждан, если идет война, то солдат надо снабжать боеприпасами, их надо кормить, их надо медицински обеспечивать, их надо лечить там и всякое. А это все деньги, на этом огромные деньги зарабатывают. А давайте мы вам скажем... Сегодня война закончится. Вы обалдели, что ли? А деньги как? Нет, война будет продолжаться. Внутри, на Украине, так и происходит. Орбан, он про другое. Давайте дружить, давайте мириться, давайте прекратим для начала друг друга убивать. Ну, это же хорошо.
Мне очень понравилось. Для того, чтобы был мир, надо хоть что-то делать. То есть это была его позиция, с которой он приехал, и действительно, то есть сразу, как только председательство Венгрии началось, вот он от слов к делу и перешел. Но при этом все-таки пришли к такому выводу, что Москва и Киев пока очень по-разному смотрят вообще, да, на свои позиции, на позиции друг друга, и, соответственно, договорились в ближайшем будущем, видимо, пока не особо получится.
Искры уже проскакивают относительно того, что надо договариваться. Хочется вам, не хочется. Части территории вы уже лишились, людей в землю кладете уже тысячами за сутки. Ну, друзья, давайте договариваться.
Как вам кажется, с кем приятнее Орбану было беседовать? С Путиным или с Зеленским? Вот чтобы воспринимать, что перед тобой действительно достойный политик.
Ну, Зеленский, он вообще не политик. Вот. Начнем отсюда. А клоун, это раз. Во-вторых, он просроченный клоун. Но, глядя, я лично с Орбаном не знаком, но, глядя на его лицо, я не вижу признаков употребления разнообразных веществ. Это взрослый, разумный человек. Глядя на Зеленского, полная противоположность. Не надо дружить со всякими веществами и с плохими мальчишками. Там у тебя нос там дергается, глаза бегают, как у крысы напуганной. Ну, а Владимир Владимирович, на мой взгляд, это один из очень и очень немногих разумных политиков на планете Земля. На планете. Не то, что там в Европе. Вот, поэтому, естественно.
Ну и Азия тут, да, большая, да. И не только Европа, понятно. Давайте перед этим, собственно, тоже напомним нашим слушателям. Состоялся в Астане саммит ШОС. Безусловно, это само по себе тоже было важное мероприятие. Очень большое количество гостей туда приехало, лидеров других стран. Беларусь теперь тоже в составе Шанхайской организации сотрудничества. Но именно после саммита Путин тоже выступил, собственно говоря, с пресс-конференции и очень многое сказал про Украину и про США, кстати. Он и про Трампа там упомянул. Вот с вашей позиции все-таки, знаете, вот немного как будто бы вводит, но очень грамотно, Владимир Путин американцев. До этого был вопрос, кого вы ждете? Да, он говорит, ну, Байден предпочтительнее. Да, это тоже был такой сарказм. Тут про Трампа уже. Ну, Трамп, конечно же, вот тоже как-то, да, мы очень внимательно следим за его заявлениями. С кем хочет больше сотрудничать Владимир Путин? Как вам кажется, есть все-таки какое-то предпочтение у нас или нет?
Я так думаю, что, знаете, это как когда-то говорили, что вот ваша советская политика, вы как трамвай, который едет по рельсам, коммунистическая партия задает вам вот конкретные, и вы нельзя с трамвайных путей съехать. Вот так вот ваша вся советская политика. А у нас, понимаешь, свобода. Ну, а ваша свобода, а у вас как троллейбус. Ты там виляй как хочешь, но от проводов ты не уедешь, и поедешь ты только туда, куда провода ведут. Поэтому в чем отличие у тебя от трамвая, абсолютно непонятно. Ну, так и тут, в общем-то. Как? Кто лучше?
Кто лучше?
Кто лучше, как водитель троллейбуса? Ну, никак. Дедушка Ленин нам давно объяснил, кто, собственно, правит капиталистическим обществом. Есть буржуазный класс, это то, что они называют deep state. Люди при огромных деньгах оказывают огромное влияние на политику. Поэтому кто там? Ну, Байден. Вот взять Байдена. Ну, человека уже мы со всем уважением к старости.
Я вот не люблю эти шутки, да, когда все на возраст списывают, ну, посмотрите. Так наоборот, хочется сказать, иди отдохни уже.
Ну, дедушка уже неадекватен. Так, если мягко сказать, а между прочим, он предводитель сверхдержавы.
С пальцем
над кнопкой, да, что могу там запустить что угодно, куда угодно. Ну, такой человек у власти стоять не должен. Обратите внимание, американцев это устраивает. Мы не про народ говорим, а про так называемую элиту, которая, этот Байден, он как кукла на руке, а они там сзади всем рулят. Их устраивает. А давайте, ну, если... Вот они устроили дебаты, да, дебаты очень интересны. Обычно дебаты проходят между кандидатами в президенты. Да, тут ни тот, ни другой, никакой не кандидат, а давай уже поговорим. Ну, естественно, там и Трамп-то он никакой не этот, не дискутант, не спорщик и не дебатер. Но на фоне его Байден, это вообще, ой, оказывается, людям не очень как-то. И непонятно, не то Байден, а сайт, а давайте вместо него от нашей демократической партии, а давайте вместо него Камалу Харрис.
А вот кого? Есть, знаете, еще какая шутка? Давайте одного Байдена сменим на другого, но имеется в виду, да, на супругу. Значит, про Камалу Харрис тоже вспоминают. Ну, про Мишель Обаму еще очень
многие. Ну, это же атас какой-то. Она, я не знаю, ну, у нас никто за этим делом не следит. И, кстати, напрасно совершенно, потому что я вот никогда не видел, возможно, смотрю не туда, чтобы переводили речи Трампа, переводили речи Байдена и переводили речи этой самой Камалы Харрис. Она же просто тупая. То есть вот, как такой человек может попасть на такие этажи вообще?
Ну как
что
как?
Это?
Ну как бывает, Дим Юрьевич?
Ну, вот у них... Вот,
вот,
она,
так, вот так и случилось.
Вот она женщина, вот она черная. Давайте ее будем пропихивать. Ну, это все прекрасно, а страной-то руководить кто будет? Ну, понятно, ваш Deep State, все понимаем, но это же вообще позор на всю планету. Это же ужас, когда все смотрят и видят, что у вас там, собственно говоря, происходит. Кошмар какой-то. И как это можно сравнивать? Ну, извините, с Владимиром Владимировичем.
Да нет, конечно, никак. Тем более Байден даже прямо тоже такая была стратегия, мне кажется, не до конца продуманная. Ссылались то на давление, то вот просто он как-то устал, растерялся. Какие-то перелеты у него перед этим были.
Не
значит,
знаю, он
еще
на неделю
что-то.
Куда-то вывезли.
Неделю, наоборот, куда-то он где-то сидел.
Он там, наверное, отдыхал. Самое лучшее на планете Земля фармакология там ему ставила целебные уколы, чтобы у тебя там что-то просветлело хотя бы, бодроты добавили. Это он после недели отдыха и подготовки выглядит вот так. Там одно то, что он вот не мигая смотрит, там мигает раз в 5 минут, ну ты нездоров уже, просто нездоров.
Но он признался, что я облажался, вот прям так и было сказано. Факт в том, наконец-то спустя
время. Ханил как здоровый. Не каждый здоровый в такую наглость скатывается.
Ну как, вы сами говорите, он и не моргал, как-то медленно поворачивался, рот постоянно был открыт.
Обзывался.
Обзывался, первый начал. Между прочим, не Трамп, они держались долго. Ну ладно, смотрите, почему, ну, американцев мы, понятное дело, вспоминали и отдельно, потому что были дебаты, и потому что, собственно
говоря... В общем,
говоря,
я забыл, с чего начали. То есть поскольку мы на их выборы не влияем, чтобы они там не думали, мы не можем никого себе определить, кто нам лучше, кто нам хуже.
А
это мечтание. А как получится, так получится. Будем иметь дело с тем, кого выберут.
Ну вот давайте смотрите, опять же, когда приезжает Орбан и в Киев, и в Москву, все, безусловно, за этим следят и в Соединенных Штатах. Да? И перед этим Владимир Путин выступает на пресс-конференции, прямо говорит, что через посредников договориться нельзя. То есть можно как-то приблизить сами переговоры, но надо садить за стол переговоров вот с кем-то. Да, остается этот вопрос с Зеленским, с Радой, и непонятно, с кем беседовать.
С ним никто не будет договариваться, он не президент, он никто вообще, с точки зрения закона.
Вот с точки зрения закона. Поэтому, тут, знаете, сразу несколько у меня вопросов именно с позиции, как все-таки мы будем... Да, Орбан сегодня отметил, что мы медленно пока еще к этому идем, то, что еще вот этих точек соприкосновения нету. Ну вот может ли Венгрия этим... Все равно хоть каким-то посредником для того, чтобы этот стол переговоров к нам приблизить. Китай, в конце концов.
Кто угодно может, но Орбан, на мой взгляд, самый храбрый просто. Да, ему на всех плевать, откровенно. Вы обратили внимание, как там у этого Борреля и его друзей, как там мигом пригорело все.
А Борреля вообще что-то давно уже не
представляет. Вообще никто, а Евросоюз к этому никакого отношения не имеет. Это говорит о том, что Орбан делает что-то такое, что страшно не нравится Евросоюзу. Угу. А значит, это действительно какие-то, ну, дела.
Ну и Столтенберг сказал, нам не нужен Минск-3.
Да.
Поэтому, да.
Им не нужен. Да, украинцев, обратите внимание, никто не спрашивает. Ваших мужиков, братьев, дядьев, отцов в землю класть надо ради интересов Соединенных Штатов. Ну, вы их спросите, надо им это или нет. Я боюсь, ответ будет вовсе не тот, который им нравится.
А мир кому-то нужен? Об этом Орбан тоже говорит. Европе нужен мир. Нужен мир для того, чтобы достичь мира, нужно начинать что-то делать, говоря и про Россию, и про Украину.
Немедленно вспоминается советская присказка: Европе нужен мир, а не вермахтовский мундир. С тех пор ничего не поменялось, но они пытаются добиться каких-то своих целей, совершенно очевидных и понятных, путем военной силы. Ничего не получается. Но обратите внимание, они не сдаются. Нет. Что им надо? Им нужны наши ресурсы. Для этого надо сместить Владимира Владимировича, второе, развалить Российскую Федерацию на много-много кусочков.
А то, что у них это не получается, это не имеет значения.
Когда ресурсы хлынут бесплатные, они не хотят за них больше, дешево, дорого, неважно, бесплатные должны быть. Вот это их задача. А в какой момент придет просветление, что мы ничего не можем сделать? Мы ввели там 20 тысяч санкций, мы поставляем оружие, мы готовим украинских военных, ничего не сработало. В какой момент это произойдет? Тут угадать невозможно. Я в который раз повторюсь, что самое главное происходит не на полях сражений. То есть там мужикам честь и слава, кто там бьется на линии соприкосновения. Но главное происходит в экономике. Вот у вас там все тихо-тихо дохнет. Но они богатые, очень сильно богатые. У них огромный там запас жира, который вот тихо-тихо расходуется. Но когда газ подорожал в 7 раз, а значит, вся ваша энергетика подорожала в 7 раз, а значит, производство подорожало, а вот это закрыли, дальше-то что, дорогие друзья, что вы делать-то будете? Ну, кто-то в Америку убежал, кто-то в Китай, а здесь-то что будет? А тут вам уже мигрантов привезли. Сейчас вы тут горе-то хапнете. Ждем.
Вот где еще что дохнет, как вы сказали, да, значит, в Великобритании явно. Вот если кто-то по сей день не мог запомнить имя Риши Сунок, можете не запоминать, все забываем. Значит, премьер
закончился.
Быстро. Я уже, честно говоря, сама сижу, думаю, так, а кто там был до Риши Сунок, значит, эта вот девушка...
Лизавета Трасс.
Да, именно она. В общем, все равно они меняются. А теперь мы запоминаем новое имя, это Кир Стармер. собственно говоря, 58-й премьер Великобритании по счету. Что нам надо про него знать? Вопрос, что там будет внутри, конечно, но давайте больше про то, что снаружи, что и нас таким образом касается. Значит, в прошлом политик выступал против выхода Британии из Евросоюза. В ходе предвыборной гонки он заявлял, что после победы готов признать государство Палестины. Что касается России, он выступает за ужесточение санкций и, кроме того, выступает за усиление роли НАТО и, естественно, поддержки Киева. Вывод?
Ну, паренек не сдается. Это олицетворение всей европейской политики. Из-за чего конфликт начался? Из-за приближения НАТО к границам России. Из-за попыток принять в НАТО Украину. Это, кстати, им еще там с начала 90-х годов украинцам объясняли, что НАТО – это значит война с Россией. Не-не-не, ну они же хитрые такие, они везде там пропетляют, они же такие умные, в отличие от москалей. Вот видим как, насколько эффективно получилось. И этот пес, откровенный пес для нас, то есть ты за НАТО, ты за войну, ты за санкции, а тут понять даже невозможно. Ты что, не видишь, что они не работают? Что это наоборот?
Но это как,
сподвигает,
знаете,
Россию к обратной индустриализации, то есть... Я не знаю, вот с моей точки зрения это очевидно было, что после жуткой разрухи 90-х все это надо поднимать. Не-не-не-не-не, мы сейчас нефти продадим, недостающее закупим, и все у нас будет хорошо. А теперь закупить нельзя, потому что вы санкции объявили. И теперь, значит, эта самая Россия поднимает производство внутри себя. Худо, бедно, хорошо, медленно, неважно, они растут и... То есть вы своими руками этот цветочек поливаете из леечки, окучиваете, а он вырастает в гигантский баобаб. Это задача, что ли, была? Задача же порвать на куски. Вы что-то не то делаете. Абсолютно не то. И вот очередного выбрали.
Ну вот, пожалуйста, надолго ли?
Да, Лизавета там не сильно, она чемпион по краткости, так сказать, стояния.
Сколько там, несколько месяцев, да? Полгода, да, что ли, по-моему?
Или что-то такое? Чуть-чуть там постояла. Ну и что этот ваш Риши Сунак? А что он сделал-то такого?
Причем бывший министр финансов, то есть, да, казалось бы, да?
Да, да. А что он сделал-то? Ну, тут однозначно, это все к тому же. Страной правят не они. Страной правят какие-то совсем другие силы, которые вот этого клоуна выдвигают вперед, опять-таки надетого на руку. Ну, покривлялся, отойди, не получилось. Другого назначим. Ничего, ну, назначение вот этого персонажа, оно ничего не меняет в отношениях нас и Великобритании.
Причем, как сказал сегодня Песков после этого назначения, он говорит о том, что Москва, ну, как всегда, у нас одна и та же позиция. Мне кажется, нам надо менять уже просто название государства и говорить о том, что Москва готова вести хоть какие-то переговоры, восстанавливать отношения или удерживать отношения хоть на каком-то уровне, но Лондону это не особо надо. Вот, собственно, в очередной не раз надо. Мы сегодня это не услышали.
И все эти граждане, ну, они совершенно откровенно, они хотят добиться военной победы. Иначе для чего вы поставляете вооружение, для чего вы готовите военных, для чего вы даете деньги на функционирование украинского государства, непонятно. А видно какую-нибудь победу-то? Понимаете, вот большинство немецких генералов во время Великой Отечественной войны, они как только не взяли Москву осенью, до осени, все дружно сказали, война проиграна, до 45-го года было еще, мама дорогая, сколько. А все уже все поняли, а вы не поняли, нет, вас это ничему не учит.
А вот тогда самый главный вопрос, что должно произойти, чтобы там поняли? Ну ведь хоть что-то есть?
Ну, по всей видимости, как мне это видится, экономика их должна навернуться и потянуть за собой ужасающие результаты. Когда тебе не снаряды надо изготавливать для войны на Украине, а хватай мешки, вокзал отходит.
Хлеб, мука, да, что-нибудь,
да,
такое,
хотя,
да,
бы население кормить, давать ему работу и прочее. Мы же помним совсем недавно, когда представители концерна БАСФ германского в голос кричали, вы вот газопроводы взорвали, газ подорожает, и вы оставите без работы всех, кто у нас тут трудится. А выход один, вот беги куда-нибудь в Китай, где газ регулярно поступает и дешевле стоит. Для Германии это где бонусы? Непонятно вообще. А там у руля везде стоят какие-то настолько странные люди, которых ни состояние родной страны, ни успехи, ни жизнь населения, ни уровень жизни, их вообще, по-моему, ничего не интересует. Американцев только вот это встретить аплодисментами. Как же вы ловко все организовали, как вы умеете людьми крутить вообще, насколько сильна, так сказать, эта способность манипулировать вообще всеми в безграничных просто пределах.
А вот в этом ключе еще, Дим Юрьевич, ну, смотрите, в Британии сменилось руководство, да, мы поняли в целом, что по отношению к России это ничего не меняется, но еще и на фоне того, что как раз ожидаются все-таки выборы в США, именно вот эта вот связка «Новая Британия» с новым руководством, да, и «Новая» либо «Старая», я не знаю, «Америка». Вот если это вместе смотреть, они между собой будут дружить? Или нет? Или там внутри, возможно, какие-то недоговоренности?
Когда-то давно в этой самой Великобритании, ну, многие, наверное, в курсе, что Соединенные Штаты населены условно англосаксами. Это представители Британской империи, которые уехали туда. Это не самые тупые люди. Угу. Когда вот эти вот рассказы я все время с изумлением слушаю, у них нет своей истории, у американцев. Там, что там эти 200 лет там туда-сюда? У нас... Большой театр,
конечно.
Древнее. Ну, вы, елы-палы, ну вы чего вообще? Это представители серьезной цивилизации. Ну, вот уехали туда, вот они живут самостоятельно. И вот они так взросли в отрыве от Отечества, что англичане на это долго смотрели, а потом приняли следующее решение, что вот США — это новый Рим. Ну, это они там Капитолий, там Сенат, все это новый Рим. А мы, англичане, будем Афинами. То есть мы интеллектуальный центр. У нас все деньги сосредоточены и масса интеллектуалов.
Только денег там нету. И интеллектуалов тоже.
Есть. И то, и другое есть в огромных количествах. Категорически нельзя недооценивать. Да, они умные. То есть как это... Чья была империя, над которой никогда не заходило солнце? Тоже, конечно, разлагается и прочее, но пока, как это, пока толстый сохнет, худой сдохнет. У них гигантские запасы. И да, они все время...
Да, но при этом кризис дикий, это тоже не надо
об этом забывать. Они все время выступают заодно с США. Обратите внимание, вот это выбегание из Евросоюза, оно не просто так. Пацаны, мы с вами, мы не с этими. Мы...
А теперь они не вернутся, кстати, вот с этим новым товарищем?
Нет, не вернутся. Ну что, кричать ты можешь что угодно. Для того, чтобы вернуть, нужно приложить такие действия, что ты на это не способен.
А, кстати, мне это и понравилось. Его такая вступительная речь вот этого нового премьера британского. Он говорит, я вот буду делать то-то, 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 то-то. Но, правда, результат вы увидите лет через 10. Мне это очень понравилось. То есть сразу вот так вот, не ждите ничего, да?
Ну,
я тут постою.
Справедливо, конечно, но мы как-то это... добро победит зло в отдаленной исторической перспективе, а пока режь всех подряд.
А давайте в завершение первой получасовки вот о чем с вами побеседуем. Ну, в общем, пранкеры Вован и Лексус, они молодцы. Им, во-первых, вручили госнаграду в Кремле, ну и не просто так. В этот раз они кого разыграли? Хиллари Клинтон. Да. Как вам этот пранк? Вот я продолжаю удивляться тому, как они ведутся на это.
Ну, перво-наперво изумляют способности Вована и Лексуса. То есть это мало придумать. Это ж надо пройти ряд серьезнейших барьеров, где тебя опрашивают и просто так вот дурачка с улицы не пропустят. Как так ловко вообще. Угу. Не перестаю изумляться способностям. Ну, там под все эти крики, они там на ФСБ работают, лично знаком. Лично общался, когда тебе на пальцах рассказывают, как происходит.
Как это работает?
Ну, только это, снимаю шляпу, как говорится, исключительно толковые парни. И вот дозвонившись, и вот поговорив, и дать очередному персонажу раскрыться, мама дорогая, это что ж такое?
Ну, а как вот Клинтон раскрылась?
Видимо,
вот в этом коротком эпизоде.
Или уже старческий маразм поступает, да? Что ты буровишь вообще такое, я не знаю, мужу на ухо шептать.
Давайте Трампа этого уберем, пожалуйста, я на все готова. Вот как-то так это примерно звучало.
Вот какая-то серьезная ставка у них на Украину, да. А получается на Вована и Лексуса.
Будем же, я теперь уже каждую неделю жду новый пранк, потому что это все интереснее. Вот надо бы, может быть, Байдену в следующий раз позвонить, потому что напрямую. Тот точно не поймет, а сейчас не
может. Может ответить. Его к телефону не подпускают, я думаю.
Ну что, слушаем новости на радио «Спутник», чтобы быть в курсе всех актуальных событий, а потом возвращаемся и продолжаем подведение итогов этой недели.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон. И сегодня мы все в Москве, все, это, собственно говоря, я, Дмитрий Юрьевич Пучков, ну и Алена Мичук, потом мы тоже на второй час обязательно, на вторую часть пустим тоже. Пока у нас еще политика, экономика и социальные вопросы впереди, развлекательная часть потом. Мы сейчас в новостях могли с вами услышать, и вообще в целом эта тема обсуждалась на протяжении всей недели. Мне кажется, это важно. Депутаты предложили, утвердили уже даже, собственно говоря, лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж. Для чего это все делается? И на самом деле сам посыл очень интересный. То есть для того, чтобы люди, которые идут в депутаты, они помнили, что, во-первых, они избираются, а не то, что вот я такой молодец, я стал депутатом. Нет. Народ тебя выбрал, народ тебе доверяет для того, чтобы ты решал какие-то задачи. И, соответственно, ты депутат, у которого ограничены по-своему какие-то функции, потому что ты служишь, ну, как бы, своей стране, своему народу.
Отечеству, да.
Отечеству, отечеству. Ты не можешь просто взять, а вот я поеду, значит, отдохну, еще где-то что-то. Нет, давай вот ты, если руководство не согласовало, соответственно, там отпуск, командировка, еще что-то, ты в какую-нибудь там Италию просто так не поедешь. Правильное решение?
Правильно. Я с другой стороны сразу смотрю. Угу. Ты носитель государственных секретов. Каких и не есть, тоже. Государственных секретов. А с какой целью ты туда ездишь? А ты такой умный, да, ты вербовочные подходы западных спецслужб, ты вот сразу просекаешь там. Уверяю, нет. Даже опытные люди с этим бороться могут с большим трудом. А если ты что-то там это, что-то у тебя есть нечистое в биографии, оно у всех есть, абсолютно у всех. А тебя там раз на кукан. И вот ты уже ведешь какую-то интересную работу в пользу иностранных спецслужб. А это зачем? А для чего ты туда ездишь, расскажи. А у тебя там оказывается какая-то недвижимость, да, какая прелесть. Не mm-hmm. надо мне рассказывать про капитализм, свободу передвижения и прочее. Ты государственный служащий. Неважно, что ты не всю жизнь ты посвятил, так сказать, службе Отечества, но тем не менее. А ты зачем сюда выбрался? Пользу стране приносить или по заграницам ездить? Ну, для меня это какая-то дикость вообще. Точно такая же дикость лично для меня. Обучение ваших детей в Лондонах, вот, там, Нью-Йорках и прочее. Не надо мне рассказывать про образование. Угу. То, что тебя выбрали на эти должности, однозначно отсекает от тебя ряд возможностей.
Надо ли это запретить? Вот
да,
прям как-то законодательно?
Естественно, точно так же, как и выезд. Все. Ты зачем сюда пришел? Деньги наживать? Мы тебя не для этого избирали. И не для того, чтобы твои дети учились в Лондоне. А в перспективе расскажи, дорогой друг, обучение в Лондоне, оно зачем? Твои дети собираются сюда вернуться или остаться за кордоном? Я не понимаю, почему на российские деньги ты их там учишь, и дальше они будут жить там. Ты для нас хорошо должен делать. Это, я не знаю, впору там фломастером на лбу писать. Меня неоднократно туда звали, и первое, что предлагают, это, Дима...
Да? Побольше.
Пять лет в отпуске, ёлы-палы, ничего делать не надо. Это вот товарищ Володин там всех в чувство приводит. Работать ты сюда пришел. Работать на благо Отечества. И это раз. Второе, там нет каких-то космических зарплат. В бизнесе платят гораздо больше. Ну так пользуйся возможностями. Приноси благо родной стране, приноси благо людям. А ты, что это тебе за кордон-то надо? Что там у тебя такое?
И недвижимость, сразу, дети, образование.
Да, мы сразу
вот
дойдем
это все, да?
до нашего любимого. Если ты бизнесом не занимаешься, откуда тебе деньги на эти усадьбы там и прочее? Откуда деньги? Покажи. Сколько, где ты заработал, вот покажи. Государство, много раз говорил, повторюсь, не обязано доказывать законность происхождения твоих денег. Это ты ему докажи, что ты законно их заработал.
Какими инициативами, которые идут на благо народу.
Так точно, да. Работать надо, а не фигней всякой заниматься, по заграницам ездить. И что ты там разглядываешь, мне вот непонятно. Вот страна воюет, это раз. В ней индустриализацию проводить надо, это два. Ну, давай, принимай правильные законы. А тут еще выяснится, ты, оказывается, еще и не юрист, да? Ты, оказывается, никакого отношения к законам не имеешь. Ты не понимаешь, как их пишут, не понимаешь, как их принимают, не понимаешь, как они работают. Здорово, а что ты тут вообще делаешь, хотелось бы узнать.
Давайте тогда порассуждаем. Сейчас, я не знаю, новое поколение, оно куда идет? Мы больше говорим, ну, молодежь, да, мы с вами неоднократно говорили, рабочие руки, рабочие профессии, да, там в IT очень многие стремятся, мы это знаем, среди медиков постоянно нехват идет. Вот, но не будет ли, и опять же, надо ли нам этого бояться с этими ограничениями новыми, что а в депутаты никто не хочет идти? Никто не хочет выбираться, никто не хочет тогда служить. Или нет? Или все-таки у нас есть такие, ну, знаете,
хотят, вот, ответственные люди ребята. Люди лезут по карьерной лестнице в первую очередь для улучшения своего материального положения. Угу. Это базовые, так сказать, вещи. Поскольку у нас капитализм, то речь все время про деньги. Если детям постоянно объясняют, что самые денежные места – это вот видеоклипы в ТикТоке где-нибудь, где ты там, ну, угу, как в США, это же вот наш сияющий град на холме, 30 лет мы должны этому подражать, потому что там все сообразно, богобоязненно и всякое так. Вот, там все правильно в Америке. Где деньги? Вот чернокожие парни трясут пачками долларов, сзади прыгают чернокожие девки, трясут совершенно другими местами, все, вот, вот твое будущее, вот это успех. Какой там токарь, слесарь, фрезеровщик, вы о чем вы вообще говорите? И это при том, что рассказывал. Вот есть, например, знакомый паренек из Узбекистана, сварщик. Рабочий день у него, 8 часов, стоит 10 тысяч рублей. В месяц он, самое малое, ну, 250 зарабатывает. Сварщик. И тебе мало? У нас большинство граждан мыслит где-то в размере до 150, угу, этого во, как хватает на все вообще. Ну, не, аппетиты безграничные, но если здраво смотреть на эти деньги, можно очень даже прилично жить, не испытывая никакой нужды в еде, одежде там и прочее. Но, а тут 250, и что? Вы хотите сказать, что это ненужные профессии, невостребованные? Ну, как так? Зачем вы детям в головы заливаете помои с самого детства вообще? Ну вот мы в Советском Союзе, нам это не идеал, но масса была хорошего. Ну, дело всей жизни. Ответственный момент. Подумай, кем ты хочешь быть, куда, вот как сейчас в школе, что там, это, в какую сторону двинуться, потом какое образование получить и посвятить всю жизнь.
Да, действительно,
телу.
По 10, 20, да, 30, 40, да, лет на одном месте работали.
Ну, потому что, как его, у детей прицел сбит, им кажется, что все это завтра, завтра, завтра настоящая жизнь начнется. После школы, после армии, после института. Нет. Она сегодня идет. В жизни черновика нет. Нельзя готовиться. Надо сразу двигаться туда, куда надо. Советский Союз, это как его, там тоже не все хорошо было. Посмотрите на любого режиссера-писателя. 8 специальностей сменил, 3 высших образования, ни по одному никогда не работал. Такое тоже бывало. Но вы, если вы детям говорите, что главное дело жизни – это развлечение, ну, как-то странно. А кого вы из них хотите вырастить?
Вот я очень искренне уважаю людей, которые не побоялись, допустим, в 35 сменить профессию. Потому что вот они отработали 15 лет на каком-то, да, на одном месте, поняли, что, ну, не хотят они, там, не знаю, быть юристом. Да, вот пойду, значит, я не знаю, да,
абсолютно
парикмахером.
Нормально.
Наоборот, нормально, пожалуйста.
Я как опытный сменщик работ,
вот-вот,
могу рассказать, что, в общем-то, по жизни, когда тебя ничего не сдерживает, и ты умеешь деньги зарабатывать, 5-6 лет – это предел. Я вот здесь, я достиг, как мне кажется, своей высоты, и, в общем-то, лучше у меня не получится. А вот тут есть еще что-то интересное. Пойду туда, схожу, поработаю. Но тут, на мой взгляд, надо четко осознавать, что мы живем в эпоху страшных перемен, когда общество бурлит. Ну вот раньше не было американского кино, там 2 фильма в год показывали, а теперь мало того, что кино показывают, так еще и интернет набит, там телеканалов куча. Все это надо перевести, все это надо озвучить, там образуется целая индустрия, все, деньги, 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 деньги. То есть ты совершенно спокойно можешь без страха остаться без работы и помереть от голода. Ну, пойду сюда, ну, пойду туда. Ну, попробовал здесь, не угадал. Ну, а вы попробуйте рассказать наоборот про людей, которые угадали. Вот дело всей жизни. Я, например, вот там работал на БАМе, прокладывал железную дорогу, и сейчас я тружусь на железной дороге, и слава богу, что государство вспомнило про БАМ, и мы опять на коне, мы снова тут строим,
и прокладываем. И сын насмотрелся и тоже решил пойти.
Так
да,
точно,
вот,
да. Что плохого? Рабочая династия, да. Вот про это надо снимать кино и телепередачи.
Вы знаете, куда точно не надо идти? И где точно не будут об этом показывать. Так это YouTube, потому что он продолжает блокировать каналы. У вас теперь есть, скажем так, партнеры, друзья по этому вопросу, да. По заблокированным каналам. Значит, Шаман, Полина Гагарина, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Григорий Лепс – это те, у кого теперь тоже нету канала на YouTube, просто взяли, заблокировали, а ранее их добавили в санкционные списки. Знаете, мне кажется, у нас теперь такие санкционные исполнители, которых нельзя посмотреть на YouTube. Но вот меня мучает такой вопрос. А чем они вам там мешали? Ну вот именно с позиции какой-то это старый клип, допустим, Полины Гагарина, который не имеет отношения к чему бы то ни было текущему. Ну вот что от того, что вы ее там убрали?
Ну, самое главное, они занимают пророссийскую позицию. Этого достаточно. Все. Больше ты, если ты не выступаешь против России, если ты не поливаешь ее дерьмом, тебя там просто быть не должно. Зачем? Это, смотрим на вещи здраво, это частная лавочка, которая обслуживает интересы Соединенных Штатов Америки. Там это, все вот эти сказки, там свобода какая-то, демократия. Вон, когда Илон Маск пришел в Твиттер, в этом помещении сидят бывшие сотрудники
ФБР. Здесь ФБР сидит, здесь ЦРУ,
тут АНБ. Вы что здесь делаете, в смысле? Работаем, елы-палы. Это средство формирования общественного сознания. Никто не разрешит тебе заниматься там какой-то ерундой. Это мегаизлучатель, который формирует общественное сознание на всей планете. Вопрос-то в другом. Вот они забанили, а у нас оно показывает. Угу. Это зачем вообще? Поскольку меня там нет, я не заинтересован в существовании Ютуба как такового, при всем уважении.
Но мы всегда говорим, что там при этом много полезного контента
много,
в принципе.
Да, есть... а все остальное не полезно. И зачем это к нам льется? Угу. Я не понимаю. Закройте вообще. Закрыли этот запрещенный Facebook, Instagram и все остальное. И это закройте. Все. Какие-то там VPN-ы. Через VPN потоковое видео смотреть нельзя. Там
невозможно,
все медленно,
конечно.
Да.
Но надо, давайте справедливости ради, собственно говоря, тогда доработать нашу платформу, чтобы там все работало не хуже, а даже лучше.
Я,
действительно, тогда народ уходить не будет.
Я, к сожалению, не могу. Вот они там забанили Славу Манучарова. Вот я к Славе ходил, у него такая эмпатия Манучи, да? Ну, наше с ним интервью последнее посмотрели 3 миллиона раз. Чтобы добиться такого результата на отечественных ресурсах, это просто невозможно. Почему? Ну, потому что все ходят в этот YouTube и смотрят там.
Собственно говоря, давайте мы поддержим наши отечественные платформы, Рутуб-канал «Радио Спутник». Заходите. Прямо сейчас, собственно говоря, идет видеотрансляция из нашей студии. Лайки поставьте, ракеты, сердечки, комментарии, все, что только можно. Давайте поддерживать и нас, и наших таким образом.
Да, да.
Ну что, продолжаем. Значит, мы с вами об этом уже беседовали, но развитие истории идет. Минкульт поддерживает введение дресс-кода для артистов на концертах. Нас с вами тогда, знаете, в комментариях, кстати говоря, камнями закидали за то, что мы за Ольгу Бузову с вами как-то заступились, и вообще за ту идею, что ну какой дресс-код? Ну то есть, ну что такое? Все будут
это
одинаковые,
сценический,
значит.
Наряд.
Давайте вот еще раз поговорим.
Это отринем Олю Бузову.
Да.
Возьмем какую-нибудь Бейонсе там или Мадонну. Это женщина. Женщина обладает некими половыми признаками, по-русски так понятнее, сексуальность. Не все в курсе, что секс – это пол по-русски, это половые признаки. Она женщина, ведет себя как женщина, одевается как женщина. Что-то, для чего одежда нужна? В первую очередь, скрыть
привлекать
недостатки.
Привлекать внимание
да,
еще при этом,
скрыть недостатки, подчеркнуть достоинство. Вот для этого нужна одежда. Какой степени там обнаженность? Для каких там этих номеров, песен и прочее, это им решать, там это художественное решение. Вы о чем вообще?
Никто не говорит о том, чтобы голым идти.
Дай бог с ним и голым. Он в театрах голые скачут по сцене, имитируют половые акты, это что-то никого не волнует. Высокое искусство, потому что. А здесь прекратите. Давайте определимся. Вот, ну, например, в таких нарядах это 16+. А вот это... 18+. Ну и не пускайте
так
туда...
Так ограничения-то и есть.
Да, не пускайте детей. Все, вопрос закрыт, больше обсуждать нечего. Если мне это не нравится, я туда просто не хожу. Ну, там же деньги платить надо. Я свои деньги на что-нибудь другое потрачу.
Все. Если ребенка надо привезти, а там только 16+, так это родитель берет.
Зачем вы его туда водите?
Да, собственно говоря, и ведет вопросы к этому родителю.
Так точно. Зачем вы его водите? Ну и все это, вы что тут это, я не знаю, Талибан какой-то строите.
Находится под санкциями.
Да, в намордники ходить, там, в пол смотреть, еще что-то. Ну, что это такое? Вы не пробовали что-нибудь создать, например, не запретить, а создать что-нибудь хорошее, красивое, где вот эти вопросы отпадают сами собой? Или вы считаете, что петь «Калинка-малинка» в русском национальном костюме это все перекроет? Нет, не перекроет ничего. Опыт Советского Союза налицо. Вот, например, на Пасху в Советском Союзе, там... Это атеистическое государство, религия, это резко отрицательно. Угу. Любая, она вообще никакого отношения не имеет. Вот Пасха. Ну, понятно, крестный ход в церкви. Что советская власть делала? Немедленно показывала по телевизору мелодии и ритмы зарубежной эстрады, где Бонни М скакал в нарядах примерно как у Оли Бузовой. Так, крестный ход идет лесом, мы смотрим сегодня мелодии и ритмы. И что победило-то, дорогие друзья? Вот попробуйте угадать с трех раз. Почему-то мелодии и ритмы зарубежной эстрады побеждают. Ну так делайте свои красивые, хорошие, чтобы это были замечательные патриотичные песни, правильно оформленные, чтобы народ туда бежал. Не можете. Вас ждет крах, дорогие друзья. С вашими запретами вас ждет крах. Оглушительный просто.
Через культуру вообще очень многого можно достичь. Причем не только через ту критику, которая у нас бывает, а через то, чтобы, наоборот, направлять в нужное русло с продюсерами, с пиар-менеджерами,
точно, да,
договариваться и вот вообще общую некую тенденцию поддерживать. Как-то вот умело это надо делать. Ну и чтобы нас с вами не закидали камнями еще разочек, давайте не Мадонна, а пусть будет Полина Гагарина. Тоже привлекательная, красивая девушка. Безусловно,
да.
Она не должна, мне кажется, на своем концерте стоять вот как, я не знаю, точно так же, как все остальные, да, вот в ряд, в одном костюме. Нет, пусть будет эффектное платье, эффектный костюм.
Мы все это помним, елы-палы. Советский Союз – вокально-инструментальный ансамбль, все в костюмах.
Своего не найдешь там, если вдруг, да?
Да, все при галстуках, все стоят, как приколоченные к сцене, красиво поют, хорошо играют. А следом замечательная группа Led Zeppelin, где у солиста патлы до задницы, он там в каких-то немыслимых позах орёт, как циркулярная пила. Музыка такая, что ты как этот, как, я не знаю, там, лягушонок перед коброй сидишь маленький, мама дорогая, вот это да, вот это да, друзья, да, вот это круто. А это нет. Хотя и песни-то отличные были, и грамотно написаны, великолепно сыграны и спеты. А нет, почему? Ну, потому что время другое. Потому что все ведут себя совершенно иначе. Ну, давайте откатимся в 15 век, да, давайте.
И будем там, а там тоже, знаете, вот чем туда дальше откатываешь, там что были? Повязки на голое тело. Вот и все, собственно
достаточно,
говоря. И достаточно. Ну что, давайте посмотрим, что еще изменилось. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян не хотят жить за границей, начиная с 91-го года, то есть распада Советского Союза. И это вообще максимальный показатель, потому что 93% опрошенных сказали о том, что нет, я хочу жить в России, я не хочу никуда уезжать. Ну классно, мне кажется, мы добились в этом плане хорошего результата.
Ну, лучше поздно,
чем
никогда.
Поздно никогда.
Да. А куда вы там бежать-то? Вот у меня всегда один и тот же вопрос. Вот ты живешь в Вологде, например, да, или в Архангельске, или, не знаю, там, в Челябинске, без разницы где, и решил переехать в Москву. Все бросить и уехать в Москву. Ну, хочется задать вопрос. Вы так пробовали? Вот Москва, там все говорят по-русски. Вы в одинаковых школах учились, там, в одинаковых учебниках проходили все, кино одно и то же смотрели, книжки одни и те же читали, ты всех понимаешь, и тебя все понимают. Как вы думаете, вам просто будет в Москве на новом месте? И заживете ли вы там лучше? А минусы вы продумывали? Вот мама, папа там остались, все друганы остались там, а ты в неизвестность куда-то рвешься ради какого-то достаточно призрачного благополучия.
Ну, конечно, какая-то иллюзия там перед
тобой. Понятно, что потом ты будешь рассказывать, что все у тебя хорошо, вы все дураки, а я правильно сделал. Вот. Ну, там непросто, крайне непросто вот приехать и найти счастье. А тут, значит, ты считаешь, ты уехал вообще в чужую страну, где говорят по-немецки, и тут ты...
Немецкий ты не выучил при этом?
Да, не знаю немецкого, вообще ничего не понимаю, и там тебя счастье, конечно, ждет, там 100 сортов колбасы, ну чушь, откровенная чушь. Я, с одной стороны, считаю, что граждане, они себе этого позволить, во-первых, не могут.
Это да, это другая сторона медали.
Во-вторых, а зачем? Ну, если здесь достаточно штанов, еды, машин. А зачем ехать-то? Непонятно.
Путешествовать – это один вопрос.
Вся
да?
иммиграция советская, она колбасная. Вы ехали туда за жратвой и штанами. Все. И когда туда приезжаешь, многократно рассказывал, вот как это выглядит у них внутри. Первое – очень дешевая еда. Если ты вот в какой-нибудь этот, маркет ездишь, где там на машине затариться условно на неделю, все очень дешево. Угу. Очень дешевая, модная, молодежная одежда. Мы красивые, сытые, давайте развлекаться. Все, все. То, что ты живешь втроем на 8 квадратных метрах, это вообще настолько вторичное. То, что ты там жрешь дрянь всякую, это тоже все вторичное, несерьезно. Это мы не будем обсуждать. Развлекаться, давайте развлекаться. Ну, все, наразвлекались. Вот 93% плюнули на всем. Мы живем дома, нам здесь
Причем
хорошо.
Причем многие вернулись из так тех, точно. Кто уехал. И я думаю, что они тоже принимали участие в этом опросе. А, к слову, о тех, кто решил уехать и решил, что там ему будет лучше, есть такой актер, честно, я никогда за ним не следила, не особо знала. Его зовут Семен Трескунов. Но, тем не менее, согласно некоторым данным, зарабатывал он в России когда-то неплохо. А потом он взял и уехал. Ну, естественно, там говорил все самое лучшее, в кавычках, про Россию и вообще про то, как мы тут живем.
Да.
Ну, конечно. Хотя он тут 99-го года рождения. Ну, в общем, понятно. Но теперь во всех своих социальных сетях он делает большой пост, уже не первый, где он пишет напрямую, значит, уже несколько месяцев назад я писал пост о том, что мне нужна работа, я ищу работу. Внимание, новый пост. Я ищу работу, которая позволит мне выжить. А что так? А где твое актерское мастерство, талант? Неужели ты не пригодился?
Возможно, он есть. И мастерство есть, и талант есть. Возможно. Ты просто не нужен никому. Для того, чтобы играть в западных фильмах, надо, например, знать западные языки. Ну, либо ты будешь исполнять какие-то характерные этнические роли, где будешь говорить с диким акцентом, и это для кино полезно. А значит, нет такого. А значит, там избыток. Мне это все время, знаешь, вот ребеночек, отведу-ка я его в шахматный кружок. Ты твердо уверен, что он станет чемпионом мира? Ну, по-моему, как-то несерьезно.
Или ради этого туда надо
так
его
точно.
Вести.
Или в карате в какой-нибудь. Ты тоже уверен, что он будет чемпионом мира? Ну, камон, гайс, ну что ты, елы-палы? А ты, значит, туда приехал готовый Роберт Де Ниро. Да? Нет. Никакой ты не готов. Вспомним судьбу наших этих... типа Савелия Крамарова, который убежал, и куда ты? Вот то, что я сказал. Какой-то отмороженный этнический русский с диким акцентом будет разговаривать. Вот на это ты годишься. Это одна роль в год, наверное.
В лучшем случае.
Да-да-да. А так,
ну что, у нас минутка с вами полторы остаются. Значит, самое интересное я решила оставить на десерт. Да, ну а как иначе? Возможно, почему не уезжают? Понимаете, 93% россиян говорят о том, что хотят жить в России. Дело в том, что в Испании введут талоны на порно. Внимание, это официальная новость. Действительно. Таким образом, причем они собираются бороться с тем, чтобы детям не попадался вот такой контент. Значит, будет какое-то приложение, которое будет выдавать кредиты на подобное кино для взрослых. Ты туда, значит, какие-то то ли деньги ты туда делаешь, то ли ты подтверждаешь, что тебе 18+. Тебе дают на месяц доступ, ты можешь посмотреть интересующий тебя контент, а потом ты должен снова подтвердить, что тебе есть 18, что там, значит, ты там что-то оплатил, если это необходимо. Но знаете, у меня большой вопрос. А там тоже надо будет нажать просто «Тебе есть 18?»
Да,
да, есть.
Да. Возможно, испанцы скоро узнают, что есть такая вещь, как торренты, откуда можно, когда дети говорят, невозбранно качать, что попало, а дальше друг другу телефон передавать по этому, как у Wi-Fi и прочее. Вы к своим детям в телефон попробуйте посмотреть, там такое увидите, что лучше не смотреть.
Перед этим лучше какое-нибудь успокоительное на всякий случай, да, или где-то под боком его держать.
Очень странное начинание, очень.
Ну что, Дим Юрьевич, час пролетел. Очень жаль, что так быстро, я считаю. Но у вас еще второй час будет с Аленой Минчук, поэтому ей слово передаю, микрофон отдаю в ее распоряжение. Собственно говоря, всем нашим слушателям желаю хороших выходных.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем привет. Это «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И Дмитрий Юрьевич Пучков прямо передо мной.
Добрый вечер, Алена.
В студии. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте, очень рада вас видеть. Симметрично.
Ну, во-первых, спасибо, что вы привезли дождь. Только что начался какой-то сумасшедший ливень. Учитывая, какая была жаркая неделя, в Питере говорят дожди, видимо, благодаря вам.
Будет прохладнее, да. У нас температура на 20 градусов опустилась. Было 35, а стало 15. Хорошо.
Вот забирайте половинку от нас, пожалуйста, себе, а у нас, чтобы было прохладненько.
Будем стараться, да.
Спасибо. Ну что, Дмитрий Юрьевич, начнем с самой важной новости недели. Ну, давайте, признавайтесь, как так получилось, что вас не пустили в Саудовскую Аравию, потому что вы пытались провести резиновых свиней в чемодане? Как так вышло?
Это панорама. Панорама смешная. Некоторые шутки просто отпали.
Оценили?
Да.
Друзья, если кто не понял, это все-таки была фейковая новость, потому что, когда мы сделали перепост в пятницу вечер, кто-то стал обсуждать, что Дмитрий Юрьевич, как это вы так посмели с резиновой свиньей приехать в Саудовскую Аравию? Ну что, про ажиотажи другие этой недели. Вы слышали, что все с ума сошли по поводу приезда Канье Уэста?
Что-то как-то странно. Вроде нигде не объявляли. Я так понял, что он частным порядком приехал к своему другану, наверное, Гоше Рубчинскому,
да.
И, в общем-то, никак не афишировал.
Да.
Чего все прибежали, чего все возбудились. Я считаю, что это кому-то, до кого-то из журналистов, так сказать, долетело и побежали раскручивать. Раскручивать нечего.
Ну вот, кстати, его обнаружили же в метро, и вроде бы была какая-то вечеринка, но меня вот какой вопрос мучает. Как вы считаете, а если бы он в 2018 году приехал, вот был бы такой же ажиотаж, или он все-таки основан на том, что к нам мало кто приезжает из зарубежных звезд?
Я, честно сказать, я его знаю только как мужа Ким Кардашьян. Больше кто это такой, что он там насочинял? Говорят, он какой-то мегаталантливый рэпер, я от рэп-культуры далек, и, ну, наверное, не такой Эминема какого-нибудь знаю. Mm-hmm. У него песни смешные, если это песнями называется. Я не знаю, как у них правильно. Они у него смешные, он действительно поэт там туда-сюда. И этот до меня как-то не докатывался. Ну, наверное, если действительно такая звезда, наверное, сильно популярен и у нас, среди любителей. Хотя, что они там понимают, я теряюсь просто. Но стихи очень, если хорошие, то как-то они не очень для понимания сложновато.
А вот действительно очень спорно. Вы представляете, уже поступило обращение в МВД с просьбой проверить Канье Уэста на экстремизм, пропаганду наркотиков
и занести его на миротворец, подлеца, да.
Вот вы знаете, с миротворцем-то большой вопрос, потому что 12 января этого года вышла песня, в которой присутствует строчка «Она русская, я не знаю, как перефразировать вот по-русски, чтобы это звучало цензурно, но я, в общем, ей отомщу за Украину». Угу. И, но при этом появилась информация, что 6 сентября у него будет концерт после его приезда. И мне очень интересно, вот когда все это проверят, концерт действительно состоится, соберется ли он аудиторию среди наших слушателей и зрителей.
Вопрос сложный.
Да, но рекламу знаете, сделал это хорошую.
Да, это как вот во времена советской власти еще, так сказать, на крепкой волне была такая группа Pink Floyd. В 79 году они записали альбом «Стена», а гражданин Уотерс, это их басист, теперь mm-hmm. видный, так сказать,
да-да.
Политический деятель, можно сказать. Материала было много, и часть не вошла, и он отдельный альбом сделал под названием Final Cut. Это окончательный монтаж, так скажем. Но трактовать можно по-разному, потому что там на обложке человек, у которого в спину воткнут нож, это тоже Final Cut, так сказать. Вот. Ну, там была песня «Уберите свои грязные руки от моей пустыни». Там кричит кто-то, ракета, ну, это афганец какой-то кричит. Ну, и дальше песня начинается. Брежнев, тук, Афганистан, Галтьери, тук, Бейрут. Этого было достаточно, чтобы обратили внимание, что нельзя такую пластинку к нам завозить. Ну, как-то странно при свободе слова. Ну, вот такое у него мнение. Вы же тоже потом сказали, что мы напали на Афганистан, да? А тогда что запрещали там? Ну, непонятно, ну, творец, ну, поэт. Не поливает он нас там грязью? Нет, он и про своих там, и про свою Тэтчер мерзкую, там, что она гадина там, и все изломала, все испортила внутри Британии. Вот теперь они с этим разбираются. Ну, как-то я не знаю. Пацаны, может, какие-то свои жизнеутверждающие песни сочинять, которые там вот хорошо, красиво, чтобы ваших исполнителей слушали, а не Канье Уэста, который, живучи в абсолютно чуждой нам стране, в абсолютно чуждой культуре, где русофобия и антисоветизм доведены просто до абсолюта. Чего от него хотите? Это что, он гений какой-то, что ли? Он вообще с головой, по-моему, не очень дружит. Из того, что я вижу и слышу, ну, наверное, у него какие-то серьезные психологические проблемы. А вы тут его гонять давайте будете. Странно, странно.
Ну, рекламу сделал он себе хорошую. Конечно же, это не такая крутая реклама, как у команды Wildberries. Вы видели вообще, какой флешмоб они запустили?
Нет.
Ой, я сейчас вас, надеюсь, что немножко развлеку. Значит, креативная и достаточно простая реклама от Wildberries повлекла за собой ответ Яндекс, а дальше подключились Иви, Авито, застройщик Брусника, Крошка, Картошка. Реклама заключалась в очень простом действии. На баннере появилась надпись «Саша, оплати ей корзину на Wildberries». Дальше отвечает Яндекс. «Дима, корзина подождет. Заходи на Яндекс путешествие и вези ее в отпуск». После подключился Иви, сказал, что «Саша, я прикрою, иди смотри футбол». Авито сказал: «Дима, все говорят, что тебе делать, мы спокойно поможем решить любые задачи». И так просто, без остановки, все подряд пишут. Не знаю, кто молодец. Те, кто нашли вариант, как ответить на эту рекламу, или все-таки Wildberries, который запустил этот флешмоб, как считаете?
Если непредвзято посмотреть, то, наверное, никто такого результата не ожидал. С одной стороны. С другой стороны, люди у нас веселые. Понимают и ценят хорошую шутку. Сами могут пошутить. Отлично получилось. Очень смешно, да.
Очень рекомендую ознакомиться со всеми баннерами. Они есть в сети. Зачитывать не буду. Ну что, тогда поехали уже приступать к нашему еженедельному, традиционному плану. Собственно, новости кино. Сегодня я предлагаю поговорить и о реалити-шоу, и о фильмах ужасов, и об экранизации компьютерных игр. Начнем вот с чего. Netflix выложил трейлер перезапуска «Тачку на прокачку». Премьера реалити-шоу «Воскресшие тачки» состоится 24 июля. Ну, вопрос первый. Дмитрий Юрьевич, вы смотрели «Тачку на прокачку»? Вот
да,
именно
конечно,
как любопытно-то
да,
было?
Да. Когда по MTV показывали, да, смотрел.
А российскую версию?
Нет.
Ну вот, тогда вопрос, а какая лучше отпадает? Но меня вот что мучает, какой вопрос. В оригинале программа называется «Pimp My Ride». Угу. Однако нам ее перевели как «Тачку на прокачку». А если я не ошибаюсь, «Pimp» — это, по-моему, сутенер?
Да.
В переводе с английского.
Да.
Вот вы мне, пожалуйста, как человек, занимающийся, имеющий какое-то отношение к переводам, скажите, пожалуйста, а как так вышло, по вашему мнению?
Я некоторым образом свою трудовую деятельность, ну, не с самого начала, но я достаточно долго водителем работал, грузовики гонял. Ну, у меня несколько другое отношение к технике. То есть, с моей точки зрения, если бы я себе что-то с машиной делал, я не знаю, я бы там ставил могучий движок, там, мегатрансмиссию, колеса там, всякое такое. То есть это именно техническая часть. Когда я смотрел эту «Тачку на прокачку», мы сейчас ее перекрасим, а в кузове поставим какую-то плазму, тогда такие телевизоры, огромную. То есть это ни ходовых качеств, там, ни скорости, ни мощности, ничего. Тут «Pimp My Ride», если кто-нибудь видел американских сутенеров, это, например, на нем, во-первых, это чернокожий, как правило, во-вторых, на нем зеленая шуба из искусственного меха вот с таким ворсом, на нем зеленая меховая шляпа вот с таким ворсом, то есть он выглядит, мягко говоря, по-нашему, мягко говоря, очень странно. У нас, когда чернокожие студенты были из Африки, там мальчишки, девчонки, на них всегда было очень интересно смотреть. То есть там красная шапка, желтое пальто, зеленые штаны. Если на меня такое надеть, то могут убить где-нибудь в подворотне. А на них нормально смотрится как-то. Вот прикольный он такой.
Экологично сейчас вот так это звучит.
Прикольный. Ну вот, сутенер, это вот на показ какая-то вообще непонятная фигня. Что они там с этими машинами делают? Берут какие-то ведра, превращают их в идиотские ведра. Мне ни разу интересно не было. Нет, вообще. Не знаю, что наши делали. Наши, я надеюсь, не машины для сутенеров изготавливают вот с таким ворсом, а что-нибудь там с двигателями, с подвеской делают, я надеюсь. Ну, не смотрел, не знаю.
Интересно, что они будут делать в новой версии. Неужели также, ну, буквально уродовать машины или как-то они их будут пытаться улучшать? И что они будут брать?
Ну, поскольку все это рассчитано на идиотов, то, наверное, та же самая идиотия и будет процветать. Я так думаю. Посмотрим.
Да, любопытно. К новостям кино. Значит, выходит один из самых страшных фильмов десятилетия под названием «Собиратель душ» с Николасом Кейджем. И считается он одним из самых страшных, потому что по версии Rotten Tomatoes он набрал 100% свежести и покорил всех критиков. И во время просмотра говорят, что просто сводит желудок, оторваться невозможно, отмечают критики и так далее. Дмитрий Юрьевич, как вы вообще относитесь к фильмам ужасов? Любите их?
Нет.
Да, не любите? Почему?
Нет, не люблю. Я вообще впечатлительный по жизни.
Да?
Да, очень сильно. Да, но у меня богатый внутренний мир. То есть в голове, происходящее в голове для меня, ну, гораздо главнее, чем то, что происходит снаружи. Поэтому я сам себя, посмотрев вот это, запугать могу так, что нехорошо будет. Поэтому я их не смотрю. Но меня это не радует. Они есть сильно разные. Есть так называемые скримеры, угу. То есть это как крику.
Но неожидаемые, когда какой-то эффект неожиданности.
Затихла музыка, затихли звуки, а мы пошли в подвал, где кто-то притаился. И вдруг из-за угла кто-то как выпрыгнет. Вот такая хорошая, я помню, в Каннах смотрел, называется «Утащи меня в ад». Я там, ну, звук очень громкий, пришлось уже одно ухо заткнуть, потому что он весь из скримеров состоит, где там выпрыгивают из-за угла, и каждый раз там подскакиваешь на полметра. Ну, такое нет. Бывают другие, типа «Звонок», где всем угу. известная девочка там из телевизора вылезала.
Это страшный фильм.
Это другое, да. Там страшно по-другому. Тут другой у меня тоже способ замера. Как только подростки в зале все заткнулись и перестали жрать, и сидят, кино смотрят, вот... Сильное, так сказать, эмоциональное воздействие оказывает. Но нет, мне неинтересно. Они, ну, они дурацкие, по большей части. Это подростковое кино, типа какой-нибудь «Пятница 13-е», где там uh-huh. Джейсон обнуляет поголовье американских малолетних дебилов. Ну, выглядит смешно. Моменты хорошие есть, запоминающиеся, так сказать, в это, в культуру входят. Но в целом нет. Я не люблю, не смотрю, мне неинтересно. Бывают ли страшные? Бывают.
А какой самый страшный ужастик вы смотрели?
Я переводил, озвучивал «Паранормальное явление», которое там снято за 15 тысяч долларов, но сделано так ловко, что вот там пугает, откровенно пугает. Из последнего, я повторюсь, я их не смотрю, из последнего такая маленькая короткометражка под названием «Мама», где там две маленькие девочки, а к ним мертвая мама приходит. Там туши свет вообще такой. Посмотришь, потом будешь спать с включенным светом лет 5. Там, я не знаю, страшно.
Я так после звонка спала в детстве.
Вот. Детей-то вообще, наверное, пугает со страшной силой. Им такое вредно смотреть.
Да, это правда. Но почему-то же люди любят ужастики. Вот, например, в Москве недавно открылась какая-то жуткая комната страха, в которой нужно находиться 45 минут. Я знаю, что, например, в Лос-Анджелесе есть комната страха, в которой замок ужасов. Ты существуешь там 7 часов. И люди выходят, они окровавлены.
Седыми.
Но, то есть кому-то это действительно нравится. Кто-то любит щекотать нервы.
Как говорила моя бабушка, скорбей в жизни мало, вот вас и тянет на всякую фигню.
А, я хотела спросить, как вы считаете, почему, в чем проблема?
Это точно
слишком
как...
счастливая жизнь?
Нет, она не совсем счастливая, она унылая, серая, однообразная. Это да, даже любые приключения, какой-нибудь «Индиана Джонс», это же тоже отдушина такая, где... Ну, что у тебя в жизни-то происходит? Работа, дом, в офисе сидишь, смотришь в монитор, в таблице, там, 8 часов что-то щелкаешь, передвигаешь. Дома чего? Пришел, пожрал телевизор, посмотрел, лег спать. Люди, они же это, усилий не прикладывают для того, чтобы там куда-то выбежать, что-то посмотреть, насытиться впечатлениями в реальной жизни. Нет. Вместо этого у них кино, вот, пощекотать нервы, либо там какие-то адские приключения, погони, перестрелки, либо здесь меня пугают, и я вот тоже эмоциональные какие-то эти, как вампиры, только с экрана энергию получаю. Ну, им это нравится. Мне нет, повторюсь, нет. Я не любитель.
Вот я не встречала действительно страшные ужастики, может быть, потому что я не сильно их пыталась смотреть. Я поняла, что если показывают реальную жизнь, вот про каких-то маньяков, про войну, вот тут я не буду спать 5 суток. А если мне покажут какой-нибудь пункт назначения, когда бревна выпали на человека...
Это же для подростков все. Это все для подростков.
Да. Это меня не сильно пугает.
В который раз скажу, 75% американской киноаудитории это подростки от 13 до 17 лет. Это все для них. Только они ходят на такие фильмы, и только с них можно заработать денег. Вот, денег заработать, да, прекрасно. Они все страшно дешевые, все эти фильмы ужасов, они очень дешевые. А денег собирают, мама, не горюй. Вот этот, эти паранормальные явления, на тот момент, когда я ими занимался, его засняли за 15 тысяч баксов просто там на бытовую камеру, а в прокате он собрал 130 миллионов долларов. Вот это да, это вызывает глубокое уважение, да, пацаны, вы толково придумываете, да, хорошо.
Мне любопытно, как потом рождаются идеи для новой части вот этого фильма. Вот сейчас выходит, например, «Тихое место», день первый, третья часть фильма. Редкая история, чтобы стали снимать уже дальше продолжение какого-то фильма. Всех же убили в конце. Откуда вы взяли продолжение?
Это очень большое везение. Вот организовать франшизу. Нет ничего главнее в кинобизнесе, чем... Ты сделал какого-нибудь Индиану Джонса, Джеймса Бонда, там, Крепкого Орешка. Это вообще, это просто вот скважина с нефтью, из которой качай, качай и качай. «Тихое место» — фильм абсолютно идиотский, угу. Не выдерживающий.
И третья часть «Привет, откуда?»
Там Емеля Блант, Емелю мы любим, она красотка и все такое, поэтому какая бы идиотия ни происходила, она мега талантливая актриса, смотреть приятно, но все остальное, повторюсь, никакой критики не выдерживает вообще. Что это за чушь? Ну, если эти бегут на звук все время, ну, давай в километре повесь там банки на дерево, чтобы они стучали друг об друга. Заминируй, я не знаю, в карьере заминируй, пусть они туда вниз попрыгают, а ты их расстреляешь. Еще здесь никаких действий не предпринимается, и вокруг этой глупости, а тут дети, понимаете, ой, он взял самолетик. А если вас всех убьют, или, например, убьют твою маму, ты как, это, тебе в голову не приходит, или папу убьют, что с детьми-то будет? Тебе в башку не приходит, нет? То есть, ну, вот, я не знаю, у меня такое чувство, что это 15-летние сюжеты пишут, а потом вокруг этого накручивают. Идиотский фильм абсолютно, но людям повезло. Идиотам фильм понравился, и вот уже третья часть. Первая — это дурь была, вторая — идиотия полная. Что там в третьей, боюсь подумать даже.
Зато Эмили Блант точно будет отпуск в ближайшие 5 лет. Ну, кстати, про 15-летних подростков, которые дают повод заработать деньги вновь, экранизируют компьютерные игры. В сети появился тизер анимационного сериала по Among Us, а также фанаты культовой истории Киберпанк 2077 с нетерпением ждут новой информации о предстоящей экранизации истории. Как вы вообще играли в Among Us или в Киберпанк?
Смотрел. Нет, я уже не играю. У меня есть специальный сотрудник, который вместо меня играет, а я из-за плеча смотрю у него, как он играет, а он мне рассказывает. Здесь вот это, тут вот то, этого более чем достаточно. Потому что если ты смотришь кино, ну, 2 часа, все, просмотр закончен, ну, в среднем. А игру проходить надо примерно, условно, 72.
Да.
72 часа, это норма, так сказать. Ну, поделите, сколько это. Если по 2 часа в день играть, у меня столько времени физически нет. Игры, они гораздо главнее, чем кино, гораздо главнее. Кино ты смотришь как сторонний наблюдатель, а в игре ты главный герой. Это ты всех спас, это ты всех убил, спас планету там туда-сюда, что-то разорил, чего-то сделал. Это ты. Это гораздо, так сказать, сильнее на мозги воздействует. Я любитель страшных компьютерных игр, когда... Фирма Sony выпустила очередной там шлем виртуальной реальности. Я домой приволок, Бэтмена включил. Ну, там мало игр таких, которые для шлемов. 15 минут посмотрел, крестился 2 руками. Слава богу, что мне не 15 лет уже, иначе все пошло бы лесом. Там настолько круто, настолько суровое погружение, потому что изображение отличное, звук прекрасный. То есть ты вот натурально внутри. А, знаете, там когда-то крики были, что вот фотореалистичное изображение уже вот-вот, как настоящее, это все фигня. Должно быть не настоящее, должен нарисовать художник в специфическом стиле, в специфических красках, со специфическим освещением. Это на психику воздействует гораздо сильнее. Когда эти шлемы появились, я первый раз, когда смотрел, а там как фрагмент фильма ужасов, что ты там сидишь привязанный к креслу, а там дверь впереди, и там какая-то бабка страшная кого-то за ногу волочет, там что-то бормочет, и затихло. И ты сидишь, что там за дверью, а она сверху внезапно падает вверх ногами, там, тебе в рожу, это... Там, если такое начнут производить, и эти шлемы будут у всех, количество дурдомов надо просто удесятерить, потому что не у всех психика такое выдержит, оно настолько страшное. Пытаются ли ставить фильмы? Да, конечно, регулярно пытаются ставить. Получается всегда неизменно дрянь, вообще не имеющая...
А «Обитель зла», он разве не пользовался популярностью?
Ну, среди детей, да. Может есть быть. Я, вот навскидку я могу вспомнить ровно... Одно кино называется «Silent Hill», это название города, где происходят всякие страшные вещи. Может, видела, там такой пирамидоголовый ходил, у него голова такая, как голова нечеловеческая, а там такой конус какой-то непонятный, он с таким огромным мечом ходил, всех рубил. Вот этот действительно хороший, там без обмана, во-первых, там с глубочайшим уважением к игре, во-вторых, он ну, натурально страшный. И безысходность, так сказать, попробуй победи такое страшное зло, очень хороший. Ну, а в целом, все, что я вижу, барахло какое-то. Никакого отношения к высокому искусству не имеет. Поэтому что они там наснимают? Это ж эти, как их, упомянутые игры, мягко говоря, очень скромные. Вот.
Очень интересно, когда-нибудь будут ли создавать компьютерные игры на основе, может быть, какой-то литературы. Вот представляете, ребенок такой приходит и говорит, я хочу поиграть сегодня там, в «Идиота» Достоевского. И ты ему говоришь, да сиди хоть все 72 часа, и так
непонятно,
человек.
Непонятно, во что играть. Непонятно. Они всякие есть. Ну, в том числе так называемые квесты, где ты там ходишь,
чтобы как-то познакомиться с сюжетом.
Расследуешь, делаешь... Оно для этого не годится. Это приключение должно быть. «Идиот» — это не приключение, это переживание.
Ну, да.
Это крайне сложно такое. И, ну, в игру вставить край. Вопрос, будет ли интересно играть, несмотря на дарование Федора Михайловича, я сильно сомневаюсь.
Большой вопрос-то, точно.
Да.
Но не могу не упомянуть нашу еще обожаемую кинокартину. Warner Brothers объявил, что следующий фильм «Дюна» выйдет 18 декабря 2026 года.
Это вот как раз то же самое. Вот, нащупана франшиза, внутри которой мы сейчас тут как развернемся. Первая серия, вторая. «Дети Дюны», «Мессия Дюны», «Пророки Дюны». Я уж не помню, их там штук 9, наверное.
Да, вот сейчас «Мессию» они собираются снимать, сказали.
Да. Ну, поскольку их содержание книг их не сильно интересует, там, здесь отрежем, здесь играйте, здесь не играйте. Ну, опять картинка будет красивая, полная бессмыслица. Детям опять понравится, я думаю. Хорошая музыка, ветер дует, как у Вильнёва все гудит там, да. Нормально получится.
Ну, ранее режиссер говорил, что он хочет сделать паузу между второй и третьей частью. Не знаю, может быть, там в первой части, во второй части он заработал не столько на отпуск, сколько хотел, пришлось поторопиться.
Да не, вторая, наверное, больше собрала.
Ну
я
да,
так
вот
подозреваю,
вами...
да.
Ну, вторая собрала больше первой, но вот мы на прошлой неделе с вами обсуждали, что вторая, например, из-за... Кстати, детей, вот что любопытно, смотрите, и «Дюна» для детей, и мультик «Головоломка», который мы упоминали на прошлой неделе, и то, и другое для детей. Но при этом «Головоломка» все-таки собрала кассу больше, чем «Дюна».
Ну, тут это для детей.
Совсем дети.
Мультик — это младший возраст, а детей водят в кино мама и папа. То есть там сразу два билета покупается минимум, поэтому собирают денег больше. Не потому, что это гениальнее, хотя может быть и гениальнее. Нет, это групповой поход в кино, значит, денег соберет больше.
Ну, будем верить, что все-таки компьютерные игры и плохое кино не будут плохо влиять на умы подрастающих поколений.
Не-не-не, наоборот, будут. В «Головоломке» во второй это
хорошо.
Уже очень сильно видно. Они,
а вы уже посмотрели?
Они теперь из-за детей уже. То есть не сомневайтесь, вся эта повесточка и прочее, они будут внедрять там с детского сада просто. И уже внедряют, смотрите, да.
Ну, мы уходим на новости, и через несколько минут у нас любимая рубрика «Малолетний дебил», собственно, результат несчастных головоломок, вот так скажем.
Да.
Новости на радио «Спутник».
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, я напоминаю, что это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы традиционно начинаем вторую часть второй части с любимой рубрики «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, ну что, претендент номер один. Женщина из Китая на протяжении 20 лет использовала, внимание, гранату как молоток. Била все, что можно ей. Значит, орехи колола, приправы делала, гвозди забивала, доски вколачивала. И лишь неделю назад случайные мужчины заподозрили неладное и выяснили, что это действующая граната. Ну, позже ее взорвали в специальном месте. Как вам?
Немедленно вспоминается анекдот, как мартышка так-то сидит и гранату камнем лупит по гранате. И говорит, мартышка, что ты делаешь? Она же взорвется. Спокойно, у меня вторая есть. Ну, бабушка откуда знает, что это такое? Ну, работает как молоток. Любая вещь может быть молотком, но работает и работает. Тут чисто для понимания, то есть если там внутри какой-то кусочек тротила, я не знаю, там 50 грамм, его нельзя ударами об стенку взорвать, он не, что бабушка наглядно и доказала. Ну, конечно, не следует такими вещами заниматься, как мартышка. У нас был такой гражданин Ельцин, который тоже молотком гранаты разбирал. Это почище мартышки будет, то, что ему там пальцы оторвало. Залез на военный склад. Это уголовное преступление. Вытащил оттуда гранату и молотком разбивала. Она у него взорвалась. Это похуже будет. А вот такой человек был у нас президентом, представляете?
Ну,
молотком гранаты разбирал.
Это хоть не в президентах в деревне
сидит.
Да,
так что, ну, бабушка, да, смешно. Я считаю, смешно. Но бабушке в дебилке я бы записывать не стал, нет.
Ну, у нас на этой неделе аж три претендентки, так получилось, что что-то мужчина...
Какой-то сексизм у нас в этот раз.
Ну, извините, пожалуйста, это может быть с моей стороны, действительно. Ну, потому что нет, предложения были разные. Наверняка вы слышали про мальчика, который решил, что справить нужду на кнопке лифта, это хорошо.
Да, просто... даже ролик видел.
Да.
Мальчика можно поздравить. Теперь все это будет с ним жить всю его жизнь. Это увидят его дети, да, его внуки. Папа, ты молодец, да, да.
Но в рубрику он нам не подходит, потому что он действительно малолетний. Мы напомним нашему слушателю, потому что у нас каждую неделю опрос и предложения мы принимаем от наших слушателей, очень часто стали предлагать несовершеннолетних. Все-таки малолетний дебил — это человек, у которого возраст в паспорте. Правильно я говорю? Ну что ж, идем дальше. Претендент номер два. Жительница деревни Митяева обратилась по объявлению о магических обрядах. Она начала находить странные игрушки и отрубленные птичьи головы на своем участке, и поэтому обратилась к некому чародею, который сообщил, что на ней порча, и для убедительности стал подкидывать ей все это еще больше. Женщина повелась и рассталась, внимание, почти с 4 миллионами рублей. Больше всего люблю истории про женщину из деревни, у которой 4 миллиона откуда-то.
Да, это вот меня все время... После рассказов о том, как тяжело живется пенсионерам, ты откуда эти 4 миллиона рублей взял? Это пенсия у тебя накопилась, да, вот эта, которой ни на что не хватает вообще. Ну, если трезво смотреть, то, в общем-то, пенсионер, ну, когда человек в возрасте, ему не нужна модная одежда, не надо там огромное количество еды, как молодому, там, ему вообще ничего не надо, поэтому деньги скирдуются, тупо некуда тратить, не на что вообще. Но взять и вот так вот отдать, как это мудрость приходит с возрастом. Но, как правило, возраст приходит один. Где жизненный опыт, где понимание происходящего вокруг, где, как ты разбираешься в человеческой природе, что ты делаешь вообще? Вот эти вот отрубленные куриные головы, там какие-нибудь распятые коты, еще чего-то там. Мракобеса понять можно, он деньги зарабатывает. Все понятно, все хотят, отработанные техники, елы-палы, тебя надо напугать, но дурака не нужен нож, надо тебя напугать. Вот, повелась, все нормально, деньги отнесла. Тут тоже как-то это вопрос-то специфический, недоработка. Она верить должна сначала в то, что порчу навели, а потом она должна осознать, что порчу сняли. И тогда у нее никаких претензий не будет. Грубая работа. Дебил тут этот мракобес. Плохо
работает. Мы предугадали мой вопрос и хотела спросить, а кто дебил-то?
Бабушку жалко, да, несмотря на сэкономленные деньги. Не надо никуда никаких денег носить, никому вообще отдавать. Категорически, ни под каким соусом. Вас разводят на деньги, вас обманывают. Как только что-то там принять участие в секретной операции ФСБ, угу. помочь МВД, вы у нас тут главный агент, надо сейчас вот деньги снять в банке и отнести, кому-то там отдать. Ну, вы, блин, в своем уме. Ну, нельзя такого делать. Ну, а вот это, кстати, о птичках. Вот у нас есть в телевизоре, да, какая-то битва экстрасенсов.
Угу.
Что такое? Вы что людям показываете? Это же ложь и обман от начала до конца. Это шарлатаны. Это мошенники, которые вымогают у людей деньги. Я когда служил, кстати, у нас их регулярно в эти безумные 90-е. А давайте позовем экстрасенсов. Давайте. Где похищенные дети? Тут никого нет. А где они?
Как думаешь,
да. Их убили, вы знаете, закопали вот здесь, а дети уже домой пришли. Ну, ты же дурак, ты покойника от живого отличить не можешь. Они там, знаете, по фотографии водят там руками. О, о, вижу, да, да, да. Вот вижу, вот в носу гайморит, а внизу геморрой. А что у него? Рак желудка. Вы что делаете? Вы подсовываете мне фотографии раковых больных, все может перепрыгнуть на меня. Ну да ладно. Ну, в общем, все, как я сказал. Здесь гайморит, тут геморрой, и вот на оси рак желудка. Ну, извини, я тебе все болезни на эту ось положу вообще. Чушь какую-то несешь. То какие-то у них реинкарнации, сейчас вы погрузитесь в свои прошлые жизни. И вот вы царица Клеопатра фактически. И скажите нам что-нибудь... Клеопатриному, она, будучи загипнотизированной, начинает говорить по-русски. А что ты не по-египтянски нам говоришь? Как это так получается? Ну, чушь, обман кругом, глупость какая-то вообще. Государство все это должно душить на корню. Была такая интересная книжка, когда-то называется «Жизнь Эдгара Кейси», про американского мега-экстрасенса, который там вот девочка болеет в США, а он, значит, впадая в транс, говорит, что надо во Франции, там в городе Лимош каком-нибудь, на улице такой-то есть аптека, там полка, на ней бутылки, третью слева взять, по столовой ложке девочке давать, все пройдет. И все проходило. Вот вообще.
Плацебо. Нет?
Понять невозможно. То есть я не сторонник всяких этих. Угу. Я много с ними общался. Я настоящих я один раз видел, ну, не буду рассказывать.
Угу.
Вот. И, в общем, все работало. У Эдгара Кейси. Книжка есть, кому интересно, можете почитать на русском языке. А потом Американская медицинская ассоциация задала вопрос, а у тебя образование есть, мил человек, медицинское? Ну что ты людей лечишь? То есть ты оказываешь услугу, не имея соответствующих компетенций. Нет? Ну сейчас ты сядешь, или прекрати, или сейчас сядешь. И вся волшебная экстрасенсорная деятельность прекратилась вот по щелчку. Раз было и нету. Вот, и тут точно так же должно быть. У тебя есть медицинский диплом хотя бы? Нет, прекратить немедленно, иначе тюрьма. А вы тут гадите населению десятилетиями в головы, а потом изумляетесь, как это они все к мракобесам бегут, гадания, молитвы, еще чего-то там. Слов
большой
у меня
вопрос.
Нет. Да.
Ну, кстати, нам еще с вами сегодня предстоит обсудить, как легко обманывают стариков, потому что я сегодня подготовила целый раздел, связанный с мошенничеством, потому что два немалоизвестных человека на всю Россию дали нам сегодня целых две причины о них вновь вспомнить. Ну, во-первых, претендент номер три получает сразу же премию имени Вована и Лексуса. Вы же в курсе последнего пранка?
Хиля!
Ну, конечно. Напомним, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон с радостью откликнулась на предложение нашего Петра Порошенко поговорить о судьбе Украины.
Не нашего, нет.
Ну, в кавычках берем, да. Конечно же, да. Несмотря на провальные дебаты, естественно, значит, нынешнего хозяина Белого дома Хиллари уверена, что Трамп все равно проиграет, ведь она все делает для того, чтобы переизбрать Байдена, поддерживает вступление Украины в НАТО, не называя, естественно, никаких сроков. Ну и, собственно, в финале ей Порошенко, в кавычках, предложил свою помощь и помощь Украине, чтобы накопать новый компромат на Трампа. И, естественно, она не отказалась от сговора с украинцами. Ну что, я думаю, это претендент номер один.
Классическая дура. Тут, причем, дурость это не то, что она говорит, а то, что она вообще говорит. Тебя разводят как идиотку, а ты непонятно кому, непонятно зачем. Ну, хотя, может, у них там были какие-то отношения до того, точнее, в то время, как Порошенко еще был президентом, и тут ее Вовану и Лексусу по ордену. Mm-hmm. Ох, не зря дали. Ох, молодцы. Это так развести человека такого уровня. Это ж не то, что с ней напрямую. Там 100 помощников, несколько этапов. Mm-hmm. Как вообще на связь выйти?
Они молодцы. Год, наверное, готовились.
Молодцы. И, да.
Однажды у меня было интервью с Вованом и с Лексусом, и я их спрашивала о том, как долго они готовятся. Mm-hmm. Они говорят, ну, в зависимости от гостя.
Да, да, да.
Я думаю, что в тот момент, когда у нас было интервью, они уже готовились к вот этому. Потому что здесь, конечно, уровень это потрясающий. Но я думаю, это бриллиант.
Да. Все-таки, да, это безусловно, да. Все три места занимают. Да,
да. Да. Премия Вована и Лексуса. Да. У нас, кажется, малолетний дебил, у нас скоро будет действительно вот с отдельной премией, переименовываем. Но про мошенничество, о котором мы сегодня уже с вами начали говорить, я опять не могу не упомянуть Вована и Лексуса, потому что, на секундочку, в последний момент ребята спасли сбережения семейной пары, которую обрабатывали мошенники. Угу. Мы с вами, ну, недели так 4 назад обсуждали, что Тиньков разработал программу, которая называется «Фрод-рулетка», и она нацелена на то, чтобы, собственно, мошенников перенаправляли к нашим именитым пранкерам, и они могли как-то их разыграть.
Глумиться,
что и получилось.
Да.
Поглумиться, да. Как вы считаете, а вообще стоит ли давать огласку об успехах таких мероприятий? Не учит ли это мошенников учитывать момент, что может быть фрод-рулетка, что вот они там как-то по-другому будут думать, как обмануть?
Будут, естественно, постоянно будут изобретать всякие новые способы и средства. Естественно, вне зависимости от того, придавать это огласку. Огласки не придавать, огласки. Я считаю, что надо. То есть подобные вещи, вот Алексей, который Lexus мне mm-hmm. прислал, где они там с этой овцой беседуют, ну, это смешно. Это добротный вирусный ролик, который все растащат и послушают, что эта тварь говорит вообще этим самым непричастным гражданам. Какие там, понимаешь, вопросы у милиции, у ФСБ к вам? Вы у нас там участник какого-то этого следственного там, эксперимента, не знаю, как, провокация какая-то там, давайте, идите, снимайте деньги, кладите в мешок, отдайте, там кто-то на углу стоит. Это что вообще такое? Ну, если много народу послушает, как это происходит, ну да, отлично. На месте государства, знаете, там в определенный момент внезапно все это стали уже по телевизору в новостях показывать. Mm-hmm. И говорит, что это вал просто идет. Отбирают этих пенсионеров, после чего они бегут в полицию, пишут заявление, ой, помогите. Ну, так вы делайте для этих самых пожилых конкретные примеры. Вот картинку попала. Наймите двух актеров. Вот с одной стороны, что они говорят. Пояснение за кадром. Что отвечает пенсионер? Пояснение за кадром. Не надо разговаривать. Не будет тебе никакая служба безопасности из банка звонить. Не будет. И предлагать тебе деньги снимать. И кому-то там наличку отдавать. Не будет. А тем не менее, вот ведутся. К сожалению, к очень большому сожалению, противостоять надо со всех сторон. И это полезнейшее начинание.
Вот вы в который раз упоминаете пенсионеров, которые ведутся на уловки, и не могу не сказать, что на этой неделе три женщины похитили у 86-летнего москвича почти 900 тысяч рублей. По телефону выяснили, что у него есть накопления, заявили, что якобы будут проводить обмен купюр, и они могут стать недействительными, эти купюры. И прибыли к пенсионеру домой, чтобы одна из мошенниц отвлекала как бы другие, за написанием заявления, а другая похитила деньги. У меня вот возникает в связи с этим вопрос. Как так вышло, что пенсионеры, которые, по идее, прожили жизнь, уже что-то знают, что-то понимают, у них больше жизненного опыта, как они так легко разводятся? Почему?
По-разному. То есть тут к каждому свой подход нужен. Все это варьё, это люди, хорошо разбирающиеся в человеческой психологии. Ну вот дедушка, ему 86 лет. Он уже старенький. Как там, как сейчас модно говорить, как у него с когнитивными способностями, mm-hmm. он как дедушка Байден, вот, уже ничего не соображает.
Ну, это да, это другой.
Мы со всем уважением к старости, но у человека не очень. При этом, знаете, ну как, когда восхищаются там какие-нибудь, знаете, вот какие ловкие карманники там вот что-то вынули, вот, а человек ни сном, ни духом. Вы не понимаете, как они работают. Тебя толкнули сильно, ты пока там оборачивался, сильный раздражитель, тебе уже там отвернули пальтецо и кошелек вынули, потому что тебя толкнули. Ты не понимаешь, что происходит. Внимание твое переключили там. Или ты с фотоаппаратом идешь вот с таким объективом, красивый. а к тебе подходит мужик, там, сует тебе карту в грудь. Объясните, а как сюда пройти? Ты рассказываешь, что ты не местный, я не знаю, как сюда пройти. Не-не-не, покажи, покажи, вот здесь. И пока он тебе вот картой закрывает твой фотоаппарат, то подлезший снизу напарник, так сказать, подельник, нажимает одну кнопку, выворачивает твой объектив за 1500 баксов и убегает. Все, ай, не знаешь, давай до свидания. Ушел, он-то у тебя ничего не брал, а ты ничего не видишь.
Ну, тебя ловкость уже... рук.
Да, 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 тебя. Оно в коллективе всегда происходит. То есть как карманник называется? Ширмач. Почему? Потому что как ширма над газеткой прикрыть еще чем-то там, вот, и ловко тебя обобрать. Ну, так и тут. Одна красивая, симпатичная и крайне доброжелательная дедушка, мы тебя спасти хотим, помочь, давай, пиши заявление. Он... В 96 лет, что он там слышит, что он там видит, пока эта мерзавка просочилась в помещение, а где ты деньги прячешь? Ну, там в шкафу, в белье, как правило, так это бывает. Ну, взяла, забрала, развернулись, ушли, все. Он остался о них крайне положительного мнения. Хорошие девчонки, слава богу, помогли. Ну, это мошенники, это всю жизнь так. Ничего не меняется.
Всегда, извините, перебью, были люди, которые не щадили стариков. Вот мне просто хочется верить, что это какое-то дурное поколение выросло, которое
нет,
так стало делать.
Ну, например, в Российской империи была такая воровская специальность – клюквенник. Это люди, которые грабили церкви. Залез в церковь от икон, отломал серебряные оклады, поколотил молотком, пошел как серебряный лом продал. Как вы понимаете, если у специальности есть название, то это очень широко распространено. То же самое и это.
Ну, из забавных мошеннических решений на этой неделе инфо-цыгане выходят на новую ступень развития. Значит, они продают, внимание, сеанс онлайн-массажа, где массажист разминает клиента по веб-камере. Самое удивительное, что есть сверхразумы, которые на это подписываются, но все-таки меня мучает вопрос. Кто больше сверхразум? Тот, кто берет такой массаж, или тот, кто мнет монитор? В сети прямо ролики, что он делает массаж на мониторе. Представляете?
Люди вообще не отличаются большим количеством ума. До этого, я помню, были какие-то музыкальные наркотики.
Да,
это чушь собачья тоже. Вот, и тут сейчас послушаешь, кайфанешь. Но это бесплатно было, просто какая-то шутка. А это что такое? Какой массаж? Вы о чем вообще? Для меня это говорит об одном. Мало того, что они не очень умные, им еще деньги некуда девать, по всей видимости, поскольку это платное все. А давай-ка я вот тут вот попробую, а давай-ка я вон там попробую. Ну, какой ты прям пробуй, давай. Ну, хорошо, суммы небольшие, не миллионы, как у дедушки, у бедолаги.
Ну, мы не знаем, да. Но, кстати, всех пожилых людей мы все-таки призываем к тому, чтобы быть внимательнее.
Никому ничего не давать, никаких денег нет.
Да, берегите себя. Но раз мы уже затронули тему воспитания и того, что себе позволяет новое поколение, тут ситуация, значит...
Я бы еще вдогонку сказал. А как это так получается, что человек пришел, какие-то миллионы снял и ушел? Вы в банке вот работаете, вы... Нет,
не
ничего не дрогнуло, там нет, что ветеран, пожилая бабушка пришла и забрала все деньги со счета. Нет, нельзя так делать. Ментов зовите сразу, и пусть они ей мозги вправляют. Пусть у вас сотрудник сидит, или ваша безопасность пусть объясняет. Эти тоже виноваты.
Ну, будем надеяться, что все-таки нас слушают, в том числе и сотрудники банков, и, может быть, подскажут что-то начальству. Раз мы уже с вами затронули тему воспитания, то вот тут такая спорная ситуация возникла. В Тамбове 19-летняя выпускница медколледжа очень жестко высказалась на выпускном о качестве образования, которое она получила в учреждении. Цитирую. «Поступала в колледж, закончила шарагу». Уточняет, что нарисованные оценки, безразличие преподавателя — это все, что запомнилось ей в учебные годы, и призывает не идти работать в медицину после медколледжа. Вот у меня вопрос, а может ли 19-летний выпускник вуза судить о качестве образования медколледжа?
Это техникум или ПТУ какой-нибудь, не знаю. У медиков, наверное, техникумы.
Ну вот человек только получил диплом.
Медицинское училище, да.
Вот человек только получил диплом и уже говорит, все, качество образования отстой.
Есть хорошая восточная поговорка. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Вот я когда-то иностранные языки учил. А скажите, а какой учебник хороший? Любой. Учебник хороший, по нему просто учиться надо. Там тебе в понятной, в доступной форме. А кто автор, это настолько сугубо вторично. Ну, где-то тут получше, где-то то получше. И что? Вот медицинское учреждение, вот тебе дают некий объем знаний. Учебники читаешь. Пробовала читать? Нет. Тебя потом спрашивают объем этих знаний. Формально подошли, а ты хорошо учила, формально подошли. Вот как-то странно вообще. Хорошо учила, плохо, а виноваты в этом, значит, преподаватели. Глупость какая-то. Если ты идешь получать знания, ну, получай их изо всех сил. Но при этом, ладно бы там 10 человек таких выступило с какими-то претензиями, а тут одна. Может, ты ведешь себя как-то не совсем так, как вот принято. И через это у педагогов к тебе такое сугубо холодное, я бы даже сказал, отрицательное отношение. Предположим. Ну, вот так с тобой обращаются, потому что ты так себя ведешь. Сама-то, ты же сама пошла учиться, ну, учись. Какие претензии? Это и к взрослым, кстати, аптечках относится. Вы там какие-то идиотские сериалы смотреть, идиотские книги читать. Вопрос всегда единственный. Ты сколько по своей специальности за этот месяц прочитал книг? Не одной, а за год тоже не одной. Ну, какой ты молодец. А надо ли профессионально расти, а надо ли чему-то там учиться новому, специализироваться, как-то проникать глубже? Нет, не надо. Мне все должны, мне все обязаны. А сам нет, меня не трогайте вообще. Это, на мой взгляд, типичный представитель. Контуженный ребенок, который свои психологические проблемы выносит, так сказать, наружу.
Ну, нельзя научить, можно научиться, и неважно, да, где ты находишься. Да. С этим я абсолютно согласна. Взрослым тоже на этой неделе пришлось. Суд общей юрисдикции запретил россиянам ругаться в групповых чатах домов. Нарушители будут обязаны, внимание, выплатить штраф и извиниться. Такое решение было принято, значит, по делу, где мужчина вступил в словесный конфликт с управляющим дома, оскорбил последнего, в итоге с виновника взыскали 50 тысяч рублей, заставили извиниться.
Неплохо.
И так далее.
Да.
Дмитрий Юрьевич, а у вас-то есть чат поселка, в котором проживаете? Соседи вообще, как считаете, должны дружить и знать друг друга?
Есть, конечно, да. Желательно дружить и друг друга знать. Но тут все сталкивается с вещами специфическими. То есть если вы считаете, что если собраться всем подъездом, и вы там выработаете какие-то управленческие решения, это чушь собачья, ничего вы там не выработаете, перелаетесь только. Каждый останется при своем мнении, а пользы никакой не будет. Давайте соберем деньги на уборку подъезда. Сколько? По 200 рублей в месяц. Много. Я столько не дам. А на что они пойдут? Они
сам ездит на Бентли.
Да-да-да. Они пойдут на тряпки, которыми моют лестницу, ведра, там, швабру. А вы отчитаетесь. Да пошел ты, елы-палы, еще. А ты дурак, что ли? Это чашка чая дороже. Чего ты кривляешься тут, елы-палы? Ну и с такими что? Можно что-то сделать? У меня просто без затей. Я плачу, и за мои деньги убирают подъезд. А все считают, что так и надо. Да. Нормально, что чисто же, хорошо. А я сдавать 200 рублей не буду. Ну, есть дурак, он сдает. Смешно. Че? Это нет. Вот если есть какой-то управляющий, он и должен управлять. Вот живет такой зверь, волк. У него есть голова, туловище, 4 лапы, хвост и, извините, задница. Голова у волка – управляющий орган. Глаза смотрят, где добыча, нос вынюхивают, зубы хватают, жрут, проглатывают, перевариваются. Волк бодрый и живой. Если в процессе принятия решений начнет принимать участие задница волка, этот волк умрет, поверьте. Поэтому все вот эти сказки про демократию, они не работают, они абсолютно ни к чему. А с соседями дружить надо, да.
Очень интересно, чем займутся хейтеры, если подобные штрафы будут введены во всех чатах социальных сетей.
Давно пора.
Это точно. Рубрика «Инициативный Милонов» все-таки у нас состоялась. У меня предположение, что на прошлой неделе нас Виталий Милонов слышал, поэтому очень быстро новые предложения прошедшей недели. Внимание, на законодательном уровне предложено запретить майонез в шаурме. Потому что майонез в шаверме – это оскорбление шаверной традиции. Майонезу в шаверме не место, и тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы.
Ты знаешь, что они льют в гамбургеры? Майонез!
Боже мой! Все, так, Дмитрий Юрьевич, мы заканчиваем. Традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, возвращайтесь скорее домой. Всех трудоголиков сегодня 5 июля. Поздравляем с Днем Трудоголизма и желаем в день Ивана Купала 7 июля отдохнуть как следует и подурачиться, как в детстве. С вами были Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. До следующей
Всем
недели.
Всем отличных выходных.